История – это не о прошлом. История – это о настоящем и о будущем. Известный писатель, публицист и политик Николай Стариков и его гости рассказывают о главных событиях российской и мировой истории и о их связи с настоящим. Наследие. Мы погружаемся в прошлое, чтобы понимать и видеть будущее. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. Я Николай Стариков, программа «Наследие». И сегодня мы погрузимся в наследие русско-турецких отношений. Много было за прошедшие столетия. Воевали, дружили, подписывали договоры, обманывали, помогали друг другу. В общем, разобраться очень сложно. И поэтому сегодня у нас в гостях гость, который точно поможет нам разобраться в этом хитросплетении. Это доктор политических наук, заведующий отделом Ближнего и постсоветского Востока Инеон РАН, профессор дипломатической академии МИД РФ Владимир Алексеевич Аватков. Добрый вечер, Владимир
Добрый Алексеевич. Вечер.
Хотелось бы сразу задать шкалу ценностей. Вот сегодняшние отношения между Российской Федерацией и Турецкой Республикой, которая совсем недавно отметила столетие. Вот они по шкале, ну давайте пятерок, скажем, они на сколько? 5, 4 с минусом, тройка. Вот сегодняшние отношения, как они выглядят на фоне вековых отношений России и Турции?
На фоне вековых отношений России и Турции они выглядят очень хорошо, на твердую 4 с плюсом, или даже 5 с минусом, тут как мы будем смотреть на этот процесс. Дело заключается в том, что мы находимся, наши отношения между Россией и Турцией находятся на беспрецедентно высоком уровне по сравнению со всем, что было в истории. В общем-то, то, что мы имеем сегодня, это наследие тех лет, которые были до этого. И здесь тоже нужно постараться разобраться. Чаще всего мы смотрим на историю российско-турецких отношений как на историю войн. Это самый классический подход.
Да, если не ошибаюсь, их было 12.
А тут как считать? Можно 11, можно 12, можно 13. А один турецкий исследователь 40 насчитал. То есть тут как посмотреть, да? Собственно, с самого начала наши отношения между нашими двумя странами, царством и империей османскими, да, не задалось, да, не задались с самого начала. Есть много вариантов переписки, первая, которая была между российским лидером и османским лидером, и эти варианты переписок все где-то похожи, и звучат они так, там страничка А4, современным языком говоря, написано «Я властелин морей, и там семи морей, всех суш, океанов, и пыр-пыр-пыр, и ты пес смердящий», дальше страничка А4 «Какой-то плохой», и дальше, собственно, османский султан спрашивает, что твои люди делают на моей территории, да? Потом ответ шел долго, переводчика сварили, время было тяжелое, и дальше ответ был приблизительно такой же. Я властелин всей Руси.
То есть первую страничку можно было бы пропускать.
Да, да и вторую можно пропускать. Uh-huh. И ты пес смердящий, значит, третья не знаю. Да? Вот с этого, как говорится, очень условной форме все и началось. Дальше, да, действительно было большое количество войн, которые мы преимущественно и логично проходим как историю побед русского оружия. Но как это видят турки? Конечно, они это видят как то, что страшная Россия приходила, забирала, значит, одну часть, вторую часть. Если мы посмотрим также турецкими глазами, то будет очень интересно, кто развалил Османскую империю. Россия развалила Османскую империю. Почему? Да, потому что вот Роксолана та же, да, известна же история Роксоланы, она когда всех попереубивала,
кого-то может, помогла. Не все смотрели турецкие сериалы?
Да не надо зрители, смотреть турецкие сериалы. Была наложница султана, потом любимой женой стала султана, и родила ему сына Селима.
Была она русская?
Да, но она Малороссия, да.
Ну, значит, русская.
Значит, русская, да. И, собственно, кто виноват во всем? Она виновата, потому что она потребовала построить себе бани, например, между Святой Софией и Голубой мечетью. Султан построил бани, а он же не знал, что его сын Селим который войдет в историю османскую как Селим-пьяница, умрет в этих банях. А умер он в этих банях почему? Потому что пить надо было меньше и хотя бы чуть-чуть выучить османский. Османский язык он так и не выучил толком до конца жизни. Умер в этих банях, упав навзничь в окружении, так сказать, девушек. Все очень красиво по сериалам турецким.
Владимир Алексеевич, я недавно был в Стамбуле, как раз жил вот в этом районе. Там, по-моему, нет никаких бань.
Есть, есть, конечно. Вы и сейчас их можете посетить за бешеные деньги. Между Святой Софией и Голубой мечетью находятся бани Роксолана, так называемые, да. Их можно посетить, посмотреть почти как это места боевой славы, да, но так как это воспринимается как то, что Россия, так сказать, все подстроила, хотя, естественно, мы не имели никакого к этому отношения, нечего было выкрадывать девушек, отправлять их в рабство и так далее. Ну так вот, главный здесь момент заключается в том, что мы смотрим через призму вот этих самых войн, да, на нашу историю, наших отношений. Но сейчас попробуем немножко посмотреть с другой стороны. Я задам такой, скажем так, странный тон немножко. Россия и Турция очень похожи.
Мы на сейчас, протяжении сейчас многие истории... зрители наши, наверное, одну секундочку напряглись. И давайте ваше мнение по этому поводу сообщите нам по СМС-порталу. Зачитаю. +7 925 4 8 94 8. Телеграм для сообщений, говорит МСК-бот. И чуть позже, дорогие друзья, попрошу вас позвонить нам в прямой эфир по телефону. 8-495-7373-94-8, но чуть-чуть попозже. Владимир Алексеевич, пожалуйста.
Мы с турками очень похожи, и если мы посмотрим на историю, помните, вот у нас был период, так сказать, период реформ Александра II, да, в Османской империи где-то в этот же период были реформы Танзимата, да, Танзимат, период реформ. И Турция действительно тоже в Османской империи была мода на все французское в это время. Кстати, до сих пор в турецком языке есть очень много французских слов. Там асансер, лифт, да, парашют тот же и так далее. Так вот, дальше у нас был период контрреформ. Да? В Османской империи тоже был период Зулюма, это контрреформа, когда свернулась конституция Первой Османской империи и так далее. Потом Первая мировая война закончилась крахом великих империй, среди которых была и Российская империя, и Османская империя. И две, вот здесь я хочу особое внимание обратить, на периоде, вот при периодах перелома наши отношения достигают наибольших возможностей. Потому что тогда Ленин начал строить новую республику, новую Россию, которая не имела ничего общего, по его мнению, с Российской империей. А Ататюрк стал в Турцию строить новую Турцию.
Владимир Алексеевич, вот здесь я вас хотел на секундочку прервать, просто зачитать сообщение нашего слушателя. Дмитрий Катков пишет, баня Роксолана звучит неоднозначно. Ну, наверное, баня называлась как-то по-другому.
Но они не имели названия, это были ее бани.
Это ее личные бани, туда да. Билеты не продавались.
Не продавались, это сейчас туда билеты продаются за большие деньги.
Но мы с вами так плавно дошли до периода крушения империи, соответственно, Османской империи, Российской империи. И вот здесь, мне кажется, есть очень важный исторический момент, который плохо знают в нашей стране. В Турции памятник стоит, а вот такого памятника в России нет. Дорогие друзья, я такую небольшую подводку сделаю и верну слово Владимиру Алексеевичу. Итак, 1919 год, лето, Деникин наступает на Москву. Гражданская война, разруха, холод, голод. Ну, летом, конечно, не холод, но голод-то точно есть. И в этот момент эмиссары Владимира Ленина приезжают к Ататюрку. А в Турции ситуация еще хуже. Потерпев поражение в Первой мировой войне, Турцию готовят под раздел. В Босфор входит англо-французский флот, наводит пушки на дворец султана и говорит, что скоро, значит, Стамбул-Константинополь будет работать под международным управлением. Ну, то есть заберут проливы себе англосаксы, так сказать, если перевести это коротко. Страну начинают рвать на части, туда входят не только войска, там, французские или английские, греческие. О сложности греко-турецких отношений надо отдельную программу сделать. Ну, в общем, греки берут исторический реванш. От Турции, казалось бы, не осталось ничего. И тут появляется мужчина по имени Кемаль, который потом войдет в историю как Кемаль Ататюрк, поднимает знамя национально-сохранительно-освободительной борьбы, я бы назвал ее так. И в этот момент появляются эмиссары из Москвы и говорят, а мы можем вам помочь. Через год происходит примерно официальная заявка на помощь. В чем помощь? Золото, оружие, военные советники. Военные советники, ну, тот, кто знает историю гражданской войны, Михаил Васильевич Фрунзе, будущий руководитель Красной Армии, Климент Ефремович Ворошилов, Семен Аралов, менее у нас известный, но это, по сути, создатель нынешней ГРУ, советской военной разведки. И вот это уровень военных советников, которых Ленин отправил в Ататюрку. То есть Ленин, большевики вооружили, обучили, помогли создать турецкую армию, которая через год разгромила греческую армию, выгнала всех интервентов с турецкой территории. Дальше была провозглашена Турецкая республика, по-моему, это было в 1923 году. И вот здесь я и хотел передать вам слово, спросить. Вот это помнят сейчас в Турции?
Помнят, Николай, помнят это в Турции. Здесь нужно несколько деталей важных добавить. По итогам Первой мировой войны был заключен Северский мир, который, собственно, подразумевал, как вы правильно сказали, дербанение Турции на части. Но я напомню, что Северский мир был ратифицирован, ну, Османской империей, потому что Тугра султана не требовала никакой ратификации, и Греция. И, собственно, действительно, Греция начала исполнять Северский мир и ввела войска в Измир. Это то, что в турецкой истории называется большой измирской резней. Действительно, там погибло очень много турок, греки дали очень короткий срок, чтобы турки покинули территорию современного турецкого города Измира, а исторически города Смирна, и это вот то, с чего турки начинают, скажем так, историю негатива в отношениях между Турцией и Грецией. Что касается Ататюрка, он был любимым, одним из любимых генералов султана, и вообще-то изначально он начинал национально-освободительную войну под лозунгом «Султана предали». И султан, значит, он не знал, что он делает, поэтому так и сделал.
То есть царь хороший, царь бояре, хороший плохие,
бояре плохие. Да? Абсолютно верно. Ну, в общем-то, про фамилию Ататюрка, как вы правильно сказали, он изначально был Мустафой Кемалем, но дело заключается в том, что одна из первых реформ, которую он провел, это была реформа фамилий, в Османской империи их не было, и Мустафа Кемаль предложил ввести фамилии. Первую фамилию дали ему, назвали его отцом турок или отцом тюрок, Ататюрк, да. И после этого нужно было всем принять фамилии срочно. Был выпущен соответствующий декрет о фамилиях. Как вы думаете, на следующий день какие фамилии стали турки брать?
Ну, наверное, по именам.
Нет, просто Ататюрк. Все решили, что надо брать фамилию Ататюрк. И стало очень много ататюрков. Поэтому Великое национальное собрание Турции выпустило специальное решение о том, что только Ататюрк, и даже не его дети, которых у него, правда, и не было, была только приемная дочка, только он может носить фамилию Ататюрк. Все остальные должны принимать другие фамилии. И, кстати, именно поэтому много очень турецких писателей 20 века с фамилией Кемаль. Потому что они стали брать его второе имя, а его полностью звали Мустафа,
да?
Кемаль Ататюрк, да, стали брать фамилию Кемаль, да, например, Орхан Кемаль, известный турецкий писатель. И, в общем-то, как еще стали себя называть турки? Они стали себя называть по родителям. Они это восприняли как мы отчество, да, там, допустим, Давут Оглу, да, сын Давида. Или, так сказать, из еврейского рода османского, или какими-то там Чавушоглу, да, сын сержанта.
Это министр иностранных дел сейчас.
Нет, сейчас нет,
бывший, но это бывший, бывший, да, бывший.
Да. Чавушоглу – это сын сержанта, то есть это сержантов что-то вот.
Сержантов.
Да. И таких фамилий очень много, даже сам Эрдоган, да, президент Турецкой республики, он Эрдоган, рожденный солдатом, да, то есть либо кто-то из его предков был солдатом.
То есть солдатов.
Да, солдатов, по сути, солдатов сын, да. Либо он такой воин, сильный и так далее. Теперь вернемся к тому, что из Москвы. Значит, действительно, то, что происходило в рамках нашей гражданской войны, Ленин воспринял вот то, что происходило в Турции, как надежду на построение коммунизма, да, в Турции. Но Ататюрк был достаточно хитер и умен для того, чтобы этим воспользоваться. Естественно, никто Турции в тот момент помочь не мог. А Советская Россия предложила и золото, и оружие, и именно золото и оружие сыграли ключевую роль, советское золото и оружие, в национально-освободительной борьбе турецкого народа. Вопрос здесь такой достаточно интересный. Если мы внимательно проследим речи Ататюрка, его выступления, его действия, то чем меньше шло золото и оружие из Советской России, тем меньше он использовал коммунистическую терминологию. Под конец жизни, поселившись во дворце османском Долма-Бахче, он вообще двигался, так сказать, в сторону Запада. Более того, Ататюрк с Лениным перепишку вел на французском языке, потому что Ататюрк был страшным франкофилом. И первая конституция Турецкой республики во многом основана была на именно французской конституции.
Ну, здесь я хотел сказать, что, ну, так сказать, для привязки по времени, что Ататюрк умер в 1938 году, да, до Второй мировой войны он не дожил, но мне кажется, что определенное наследие какой-то дружбы с Советским Союзом, с Россией, оно сыграло роль. Турция во Второй мировой войне была нейтральна, как ее немцы не пытались втолкнуть в войну. Я понимаю, что тут могут быть разные трактовки, но какую-то часть вот этого, наверное, они не сыграли. И еще что хотел сказать, вы сейчас упомянули ораторские способности Ататюрка. Дорогие друзья, чтобы вы понимали, вот есть много великих ораторов в истории. Один из них, например, Фидель Кастро. Я не знаю, знаете ли вы его с этой точки зрения. Ему принадлежат определенные рекорды. Например, в ООН, он автор самой длинной речи, он говорил 4 часа 29 минут. А на съезде родной партии он говорил 7 часов 10 минут. Вот по сравнению с Ататюрком, Фидель Кастро просто лаконичный, коротко говорящий человек. Потому что у Ататюрка есть речь под названием «Нутук», сказанная в 1927 году на Втором съезде Народно-республиканской партии. Ее говорили 6 дней. На турецком языке, вот я посмотрел, 543 страницы.
Да. «Нутук» — это очень важное произведение для того, чтобы понять Ататюрка. И бесспорно я согласен с вами по поводу его ораторского, так сказать, искусства.
Владимир Алексеевич, я вас на секунду перебью. Вот один из наших зрителей спрашивает, вы так хорошо переводите фамилии турецкие, ну, потому что вы просто прекрасно говорите по-турецки, а футболист Чалхан-Оглу как переводится?
Ну, Оглу — это сын Чалхана.
А Чалхан — это просто Чалхан?
Не могу сказать, скорее всего, это имя. Ну, то есть просто имя, но наверняка имя, имена же тоже в турецком языке часто переводятся. Например, там всевозможные слова со словом «нур», да, корнем означают «свет», да. То есть у имен турецких много тоже есть, да, перевод. Ну, так же, как большая часть наших имен так или иначе расшифровывается, переводится, и тут тоже. Значит, возвращаясь к тому, что вы сказали, еще очень важного, помимо золота и оружия, которое мы поставляли туда, есть еще очень важный момент. Вы перечисляли Ворошилова и Оралова, действительно так. Но и, естественно, советская идеология трактовала это как определенные наши победы на этом направлении, что отчасти так. Но есть некоторые сложности. Во-первых, когда они уехали, я напомню, что в Турции коммунистов, ну, скажем так, ликвидировали.
А вот у меня есть интересная история, я попозже ее расскажу про коммунистов.
Коммунистов в Турции ликвидировали, а после Второй мировой войны вообще запретили. В Турции коммунистическая идеология была запрещена вплоть до очень недавнего времени. Что же касается, вот еще раз, переломные моменты в наших отношениях, это всегда шанс на развитие этих отношений. Это было во времена Ататюрка и Ленина. Но чем меньше оружия и золота, тем больше Турция двигалась в сторону такой
достаточно западной тенденции. А может быть, обратная зависимость? Тенденция. Ну, движется Турция в сторону Запада, чего ж ей отправлять золото и оружие?
Не, наоборот. Наоборот, но можно смотреть всегда с двух сторон, правда? Значит, что касается под конец жизни, Ататюрк, будучи человеком все-таки достаточно таких социал-демократических взглядов, стал понимать, что назревает большая буря, и он сменил правительство. Во главе правительства стал Джалаль-Баяш, левак. Он, Ататюрк, убрал с этого поста и Сметаненю, который до этого был правой рукой его, в общем-то. Но после смерти Ататюрка, который тоже достаточно вызывает много споров, вопросов...
Ну, говорят, что отравили, есть такая версия.
Много очень версий, но по итогам он действительно болел очень много перед смертью. И вот когда это произошло, умер он очень не вовремя, в 1938 году, тогда выбирал президента парламент турецкий, однопалатный турецкий парламент, тогда он был однопартийным. Так вот, когда Ататюрк умер, во главе государства стал именно Эсмет Инуню, которого Ататюрк отстранял, подозревая его в сотрудничестве с Германией. И во Вторую мировую войну действительно Турция вступила как нейтральное государство, но в советской историографии писали недружественный нейтралитет. Почему недружественный? Потому что до конца войны Турецкая республика поставляла нацистской Германии ресурсы. И, кроме того, как известно...
Но войну все же не вступила, я это имел в виду.
Нейтрально, да. Но во время войны поставляла ресурс, почему я говорю недружественный нейтралитет, привожу советскую точку зрения. Вторая причина, потому что войска Турецкой республики были передислоцированы ближе к границе с Советским Союзом и вплоть до Сталинградской битвы там находились. Но после Сталинградской битвы произошло два важных события. Первое событие – это турецкие войска были отведены к местам постоянной дислокации. А второе – был показной суд, совершен над группой, как ее называли тогда в турецкой печати, группой панчуркистов, которая готовилась для переброски в Советский Союз и развала Советского Союза изнутри через национальный вопрос. Собственно, это то, чем занимались британцы, немцы на протяжении истории в отношении Турции, пытаясь нас стравить с Турцией. Собственно, после войны Иосиф Виссарионович был человеком с хорошей памятью. Он учел это, так сказать, наследие войны. И
потребовал часть территории
Турции. Да, немножко Турции, да. Выдвинул ультиматум. Но я напомню, что тут как посмотреть, смотря из дня сегодняшнего, что произошло. Он не Красной Армией прошелся по территории Турции, что он мог сделать, и этот план был у него на столе, а он просто-напросто, по сути, своими руками мы запихнули Турцию в НАТО, потому что Турция не ответила на ультиматум, вступила в НАТО. Кстати, на выборах тут же победила вторая партия, Турция стала многопартийной страной, и партия эта называлась, удивитесь, демократическая партия. Так вот, она победила на выборах, и мы на всю холодную войну стали по разные стороны баррикад. Турция стала частью западной системы, таким придатком, не имеющим права голоса, очень бедным, очень слабым. И так было до 90-х годов. И вот в 90-е годы и впоследствии у нас опять волны совпадают. Вот то, что я сказал, что мы похожи. В 90-е годы у нас страшная инфляция, там, да, сотни процентов. В Турции тоже страшная инфляция, 1000%.
Так там и сейчас такая инфляция.
Не-не, сейчас такая, как у нас в 90-е, а у них была еще хуже в 90-е годы, 1000%. Так вот, и страшная инфляция, в ходу доллар, не лира, а именно в долларах ведутся все расчеты в 90-е годы. Население нищее, значит, мы открывались миру, напомню, в конце 80-х, 90-х годов. Ну, как открывались, распростерли, так сказать, объятия. Так Турция тоже в это время делает то же самое. Она в кредитах у МВФ, так же, как мы были в это время, да. Она открывается миру, и в Турцию устремляются туристы. Массовый туризм в Турции начинается с конца 80-х, начала 90-х годов. И мы опять совпали. Они нуждаются в наших товарах, а мы нуждаемся в их легкой промышленности. Возникает так называемая челночная торговля, и наши челноки начинают летать в Турцию, привозить всякую пушнину и все, что у нас есть, а оттуда к нам приезжают с их товарами. Тогда не было такого ограничения там на ручную кладь, все эти тюки страшные в проходе, в самолете стоявшие. А вместе с этим что? Падает цена на перелеты, а отсюда наш турист устремляется туда.
Ну, дорогие друзья, мы потихонечку плавно подходим к небольшому перерыву. Хотел бы попросить вашего звонка в прямой эфир. Телефон 8-495-7373-948 через небольшую паузу. Ну, действительно, очень много общего в нашей истории, но это еще не все общее, что есть. У меня тоже есть небольшая домашняя заготовка, которую я поделюсь с нашим гостем через совсем небольшой промежуток времени. Так что никуда не уходите, мы здесь, наследие, через небольшую рекламную паузу.
История – это не о прошлом. История – это о настоящем и о будущем. Известный писатель, публицист и политик Николай Стариков и его гости рассказывают о главных событиях российской и мировой истории и о их связи с настоящим. Наследие. Мы погружаемся в прошлое, чтобы понимать и видеть будущее.
Продолжаем программу «Наследие». Это я, Николай Стариков. В гостях тюрколог Владимир Алексеевич Аватков. Говорим о российско-турецких отношениях, об этом богатом наследии во всех смыслах. Ну, хотел немножко прокомментировать то, что вы сказали в первой части, дорогие друзья. Но сначала напомню вам смс-портал +7 925 48 94 8. Мы читаем то, что вы говорите. Вот, пожалуйста, со сложным ником. Радиослушатель пишет: у нас богатая история конфликтов с Турцией, это факт. Ну, как говорится, мы полностью с этим согласны. Дмитрий Катков пишет: какие интересные подробности. Почему я не знал это? Ведь у меня лучшее советское образование. Ну, потому что нельзя знать все и обо всем. Для этого мы и зовем таких уникальных гостей, как Владимир Алексеевич, который знает про Турцию практически все. Итак, когда Ленин помогал Ататюрку, на мой взгляд, Владимир Ильич не собирался строить коммунизм в Турции. При всем, как говорится, к нему уважении, при всем уважении к большевикам, это были прагматики, особенно что касается Ленина. Вспомним НЭП, да, так сказать. Вдруг гражданская война, и вернулись обратно фактически в капитализм. Почему, на мой взгляд, это сделали? Потому что хотели создать проблему англичанам, создать проблему с нашим противником. Если это препарировать на сегодняшнюю нашу ситуацию, то это выглядит так. Запад создает нам проблему на территории Украины. Мы должны создавать проблему Западу где-то еще. Например, территория Африки для этого прекрасно подходит. И мы видим, что там, собственно говоря, кипение все-все нарастает. Но это, конечно, не единственная причина. Но что касается Ататюрка, то он, конечно, был тоже большим прагматиком. И поэтому здесь у меня небольшая картинка к тому, что сказал Владимир Алексеевич. Ленин с Ататюрком в переписке, лично они, я так понимаю, не встречались никогда, договорились о том, что Ататюрк дает возможность коммунистической партии Турции работать на территории Турции. Эта коммунистическая партия Турции формируется в Баку, на территории советского Азербайджана. И в один прекрасный день, у меня даже записано в какой, летом, по-моему, 22-го года, Мустафа Субхи, глава, это тоже азербайджанец, вместе с женой и 12 верными коммунистами на неком суденышке переплывает в Турцию. И представляете, все они взяли и утонули за одну ночь. И больше попыток сделать коммунистическую партию на территории Турции Владимир Ильич не предпринимал и не настаивал. Но я вижу по реакции Владимира Алексеевича, что что-то тут есть ему возразить.
Ну, по идеологии, я думаю, отдельно нам нужно встретиться и поговорить по совершенно другой теме. Я не буду сейчас касаться того, что вы сказали по поводу Ленина, да, и идеологии. Скорее, вопрос очень важно поставлен по поводу того, что бесспорно Советская Россия не хотела допустить того, чтобы ее враги в лице той же Великобритании усилились, это был один из факторов. Что касается коммунистической партии Турции, то попытки ее воссоздать были многократно, она существовала и сейчас существует, причем сейчас существует достаточно много коммунистических партий Турции, есть такая партия Ленинист-коммунист-партия, значит, партия ленинизма-коммунизма, там, да, марксист-ленинист-коммунист-партия.
А сколько их всего?
Значит, вообще в Турции очень много партий.
Не, коммунистических.
Ну, я сейчас боюсь ошибиться, потому что это постоянно меняется. У них очень много партий. То есть, условно говоря, там в последних выборах там участвовало более 50 партий в общей сложности. То есть в Турции большое количество партий, создать их достаточно легко. Но вот когда по Стамбулу идет, марширует человек с флагом красным, на котором там Маркс, Энгельс, Ленин и Сталин, то, в общем-то, турки узнают только Сталина, и ничего позитивного в турецком сознании.
То есть Ленина они не узнают?
Нет. Хотя, повторюсь, о помощи, которую оказывала Советская Россия новой Турции, знают достаточно многие. Так вот, дело заключается в том, что я продолжу ту мысль, которую сказал по поводу нашей схожести. Мы действительно похожи во многом. В 90-е годы была вот эта ориентация на глобальные интересы, в 2000-е годы у нас ориентация на национальные интересы. И в Турции было то же самое. Вспомним Тансу Чилер, единственную пока, наверное, первую и последнюю на ближайшее время женщину-президента, женщину-премьер-министра Турции. Она проправила-то там всего ничего. Но это период глобальных интересов. 90-е годы – это именно так. 2000-е годы – это ориентация на национальные интересы и такая консерватизация, которая
сейчас
происходит.
Даже, честно говоря, сложно представить премьер-министра Турции женщину.
Да вот и тогда было сложно. Она вообще погрязла во всех возможных скандалах, там, и экономических, и не совсем личных, там, поэтому недолго проправила, теперь долго сложно себе представить, чтобы была премьер-министр женщина в Турции. Хотя была сильная кандидатура, но это отдельный разговор. Значит, сейчас... Ну, начало 2000-х годов у нас приход команды Путина к власти, изменения, радикальные изменения, постепенные, но радикальные нашего внутри- и внешнеполитического курса. Так в Турции это приходит к власти партия справедливости и развития в 2002 году, и она начинает осуществлять поэтапные реформы по ориентации на национальные интересы и, что очень важно, национальные ценности. Что это значит? Турция становится все более и более самостоятельной. Мы заключаем крупнейшие соглашения. У нас формируется и турецкий поток, это газопровод по дну Черного моря. До этого, кстати, голубой поток.
Да, дорогие друзья, я вижу, что вы звоните. Буквально есть. Через чуть-чуть возьмем ваш звонок.
И есть и атомная станция Асак-Кую, которую мы строим. Крупнейшие проекты. У нас начинается развитие наших экономических связей. Турция проявляет все большую самостоятельность от Запада, но, что очень важно, у нее есть вот это многостулье на сегодняшний день. Нам она демонстрирует, что она становится все более самостоятельной. Это действительно так.
Как вы красиво сказали. Многостулье.
Да, нам она демонстрирует, что становится самостоятельной. Это так. Все более, хотя она ограничена, ее суверенитет ограничен НАТО.
Владимир Алексеевич, давайте примем звонок.
Второй момент – это то, что она показывает Западу, то, что она подрывает интересы России. Это тоже правда?
Вы сразу после звонка продолжите.
Да.
Сорвался звонок.
Ну вот, что ж, не, ну, так что получилось. Творится. То есть, еще раз, нам она показывает свой более независимый внешнеполитический курс. И это действительно так. Западу она показывает то, что она подрывает интересы России, в первую очередь, на постсоветском пространстве. И это так. Турция опирается на свои собственные национальные интересы, а ее национальные интересы лежат в плоскости трех пространств.
Звукорежиссер говорит, есть звонок. Давайте примем. Добрый день. Вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста.
Алло.
Да,
добрый вечер.
Слушаем вас.
Скажите, пожалуйста, вот у меня вот такой вот вопрос. Насколько, во-первых, турецкий язык и азербайджанский схожи между собой? Вот. И что может вообще объединить Турцию и Россию, помимо того, что они разделены религиозно?
Угу. Спасибо за вопрос. Значит, давайте начнем тогда, как раз я скажу про три пространства. Три пространства, где Турция пытается активничать, это постосманское пространство. Она считает себя лидером бывшей Османской империи, да, тут не все согласятся, но что делать, это ее позиция. Второе пространство – это исламский мир, Турция – центр исламского мира, хотя, опять же, я не верю, что Саудовская Аравия согласится, я уж молчу об Иране, здесь все-таки шииты-сунниты, но. И третье пространство – это тюркское пространство. И вопрос был задан очень правильный. Значит, турецкий язык самый дальний от, собственно, тюркского, какой только можно себе представить. Там и арабские, и персидские заимствования, хотя Ататюрк пытался их, прям выходили газеты, да, с сегодняшнего дня по-турецки такое-то слово будет так-то, да, в 20-е годы.
Что-то это мне напоминает сегодняшнюю Украину.
Да там много что напоминает, особенно легенды и мифы Древней Греции, в плане того, что легенды и мифы Турции о том, как сотворялся мир, что турки придумали колесо, открыли Америку, это все тоже существует. Про Черное море не существует, но сделаем, как говорится. Так вот, на самом деле, ну, к турецкому ближе всего гагаузский язык, да, это у нас Молдавия, Гагаузия.
Гагаузы язык, как раз выходцы из
да,
Турции, по большому счету.
Там вот это ближе всего язык, да. По поводу азербайджанского, да, он близок. Да, я не учил специально азербайджанский, мне приходилось достаточно много читать документов и выступлений. Зная русский, зная турецкий, я, в принципе, могу с этим справиться. В общем и целом. Хотя, конечно, если мы посмотрим ситуацию наоборот, я присутствовал неоднократно при разговорах азербайджанцев и турок, это проблема, потому что если азербайджанец скорее понимает турка, то турок азербайджанец скорее не понимает. И в этой связи очень интересно идея Турции о попытке насаждения в тюркском мире турецкого в качестве тюркского. То есть все турецкое должно, это и есть тюркское, а все остальные должны, да, остальные должны стремиться к высшему эталону в виде Турции. Собственно, это выражается в языке, это выражается во всем. Есть целая масса туркоцентричных организаций, созданных в Турции с целью поэтапного влияния на постсоветских тюрок.
Владимир Алексеевич, хотел ко второй части вопроса, ага, который задали, вернуть. Что нас может объединять с Турцией?
Значит, да, там был вопрос, что нас может объединять, кроме религии. Значит, понимаете, нас объединять в первую очередь... Нас на сегодняшний день объединяют в первую очередь экономический интерес. У нас торговый оборот порядка там, 60 миллиардов долларов. Это очень большой торговый оборот.
Финляндию тоже объединяли с нами экономические интересы, да, по щелчку пальцев.
Абсолютно.
Разорвали.
Ну, я всегда привожу другой пример, не Финляндии, а пример Германии и северных потоков, которые бабах, и все идеологически нет. Так вот, в этом-то и фишка. Когда у нас произошел кризис со сбитым самолетом в российско-турецких отношениях, а в небе над Сирией турки сбили наш самолет, и дальше произошел кризис. В чем все было дело? Если мы посмотрим абстрагированно, в том, что экономические отношения у нас прекрасно были развиты, а отношения в сфере безопасности были по нулям. Хорошо развиваются те отношения, которые развиваются динамично во всех сферах. Кризис со сбитым самолетом привел к тому, что между Россией и Турцией начался диалог в сфере безопасности. Что мы имеем сегодня? Худо-бедно работа, ну, серьезно, это было достижение наше, треугольник Россия, Турция, Иран, который был создан. Что мы имеем еще? Мы имеем наши системы С-400 в Турцию, несмотря на все протесты со стороны Североатлантического альянса, что тоже хорошо, потому что это наши системы С-400 в Турции. А что нас еще объединяет? Нас объединяет решение целого ряда проблем, но той же сирийской проблематики, да, это идет постоянный диалог. У нас очень непростые отношения, но они не всегда должны совпадать во всем. Мы не должны совпадать во всем, это нормально. Собственно, в том, в чем мы совпадаем, мы совпадаем. Остальное мы пытаемся вести конструктивный диалог. Это то, что отличает нас от Запада.
Вот даже один из наших слушателей пишет, вон даже террориста нам выдали за один день. Ну, справедливости ради, а террористов из украинского военного формирования тоже в нарушение каких-то договоренностей взяли, вернули на Украину. Поэтому все такое неоднозначное. Но...
Так это и есть двустулья, многостулья.
Ну, там, я так понимаю, стульев больше, чем
конечно,
два.
Многостулья.
У меня есть гипотеза, когда отношения между Россией и Турцией были, может быть, даже чуть лучше, чем сегодня. Я согласен с вами, что сегодня один из самых медовых периодов, если так можно сказать, в истории взаимоотношений двух стран. А вот сложно читаемый по-русски Унияр-Искелесийский договор.
Ункер.
Ункер. Ну, вот произнесите его.
Ункер-Искелесийский договор.
Да, 1832 год. Смысл следующий. В Турции восстание.
Мы помогали подавлять.
Мы помогали султану бороться с мятежниками, сепаратистами, ну и так далее, там, как угодно. Высадили свой десант, несмотря на протесты султана в Босфоре. Мятежники сразу поняли, что дело их швах, не стали штурмовать город, мятеж закончился, а Россия и Турция заключили вот этот самый договор, который мне сложно произнести. В чем смысл? Это был союзный договор. Он просуществовал недолго, но его очень быстро разбили англичане. И Россия вместе с Турцией, вместе с Турцией контролировали проливы. Это была стратегическая важнейшая история. Но, к сожалению, это времена Николая I. Англичане быстро переиграли ее. Вот согласитесь, что это был самый медовый период.
Абсолютно согласен. Мы помогали. Дело в том, что в то время империи мира объединялись в борьбе с различными формами сепаратизма, и это была, был наш успех. Просто все время все говорят о войнах, но забывают о периоде Союза, он действительно у нас был. Мы помогали султану подавлять восстание, и это было, ну, очень серьезно на том этапе прорыв в наших отношениях, хотя все равно я считаю, что такого уровня, какой есть сейчас, и мы не достигли. И более того, сейчас я бы сказал, что Турция является одним из основных успехов внешнеполитического курса России в плане дипломатии и решения скажем так, переворачивание тех проблем, которые были. Мы их перевернули и пытаемся строить наши отношения так, чтобы это было выгодно обеим странам. Есть ли проблемы в наших отношениях? Да, их много, к сожалению, их много. И одна из них, вот я начал о ней говорить, я думаю, что еще чуть-чуть позже поговорим.
Да, у нас есть звонок, давайте его сейчас примем. Добрый день. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы в эфире, мы вас внимательно слушаем. Представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос.
Да, Владимир, меня зовут, Москва. У меня два таких вопроса. Первый, мы сейчас строим атомную станцию АКУЮ, да? Проект, он достаточно сложный, денежно, так сказать, тяжелый. Но сама схема такая странноватая. То есть мы за свои деньги строим нашими специалистами. И у меня вопрос. На каком этапе и какая отдача для нас возникнет, когда наступит окупаемость проекта, да? Второй вопрос. Это у турок очень хорошие достижения в области военных проектов. У них собственные корабли, они разрабатывают самолет 5-го поколения, у них отличные пушки, известные, значит, эти беспилотники и хорошие достижения в области там подводного флота и так далее. Вопрос, откуда технологии?
Спасибо за ваш вопрос. Наверное, первая часть по поводу атомной станции возникла после нашей с вами истории о том, как Ленин передал оружие, дал золото. Дорогие друзья, еще раз хочу сказать, Ленин не в долг дал Ататюрку золото, а просто дал золото. Вот это вот разница подхода всегда российского и англосаксонского. Владимир Алексеевич, что вы скажете по поводу АКУЮ?
Я вот иногда даже не знаю, смотреть с плюсом или с минусом то, что мы вот взяли и дали золото.
А мы с вами не говорим плюс или минус, мы говорим, что дали, чтобы да, знали наши уважаемые да. слушатели.
Но здесь надо задуматься как раз уважаемым слушателям над, так сказать, этим вопросом. Мы очень добрые. Так вот, возвращаемся к АКУЮ. Мы строим по принципу «строй, владей, эксплуатируй». То есть мы строим, мы владеем, мы эксплуатируем.
Мы владеем.
Да. Значит, ну, там есть процентная доля, это же не в прямом смысле, что мы всем владеем. Так вот, соответственно, мы будем получать деньги с электроэнергии, которую будет вырабатывать атомная станция. Я не экономист, чтобы ответить на вопрос о сроках окупаемости. Я не думаю, что они будут быстрые. И, конечно, здесь есть риски, связанные с тем, что может произойти с атомной станцией в дальнейшем, но еще ни одна страна мира полностью не смогла отказаться от российского ядерного топлива. По сути, это на долгие годы, ну, я имею в виду, которая эксплуатировала наша атомная станция, и отказаться от нашего ядерного топлива невозможно. Поэтому это на долгие годы, если угодно, скрепляет наши отношения с Турцией, это игра в долгую. И мы здесь будем иметь серьезный результат с течением времени. Сейчас идет обсуждение, кстати, о строительстве второй атомной станции в Синопе. Значит, поэтому здесь есть плюсы, есть риски, есть минусы.
В том самом Синопе.
В том самом Синопе, я думаю, это тоже очень хорошая идея. Вообще в Турции много мест боевой славы, и Синоп, и
битвы. Это одно из славных мест российского флота.
Да, Чесменское сражение в городе Чечме, все очень хорошо.
И Синопское сражение.
Да, да. Конечно, Синопское сражение. Я же говорю, их много прекрасных мест, у нас туристы много ездят в Турцию, вот что посмотреть. Так вот, что касается военно-промышленного комплекса, Турция сделала большой рывок за последние годы. Ну, на самом деле. То есть рывок колоссальный по сравнению с тем, что было ранее. Раньше у Турции были списаны вооружения там, американские, израильские, какие угодно. За последние годы она создала и свои там большое количество стрелкового оружия, которое сейчас очень популярно в мире, даже говорить не буду. Значит, рекламировать не буду. Потом есть, так сказать, и турецкие свои собственные зенитные разработки. Есть корветы, есть беспилотники известные, в том числе печально известные, да. Есть вертолет «Атак», да, турецкий. Есть танк «Алтай». Турки говорят, что в честь турецкого генерала Алтая, но есть какие-то сомнения.
Что-то как-то не очень.
Да, вот что-то как-то не очень. Это тоже проблема, которую бесспорно надо обсудить в наших отношениях. Так вот, как это удалось? Ну, есть целый ряд, как говорится, процессов. Во-первых, нужно выделять соответствующие деньги на разработки. Есть турецкий фонд Тюбитак, фонд, который занимается выделением средств на разработки. Во-вторых, есть турецкая комиссия по науке и технологиям, которая ежегодно ставит определенные задачи, помимо того, что сами ученые думают. Значит, в-третьих, нужно привлекать иностранных специалистов. В этом же фонде Тюбитак я столкнулся в свое время с в дверях как раз военной части, куда я все пытался попасть, но меня не пускали почему-то.
Странное дело.
Да, говорили, что-то там НАТО, нужно разрешение какие-то, я все пытался туда пройти. Было просто интересно, что там как происходит. Так вот, столкнулся я там в дверях с выходившим оттуда мужчиной, который на хорошем русском языке меня послал куда подальше, но дело заключается в том, что... Причем он не знал, что я русский, и он меня спросил: «Опа, а что ты тут делаешь?» И я говорю: «Ой, я хожу тут, изучаю, смотрю». И он выяснил, что он работал на одном из предприятий в Подмосковье, и вот его турки купили. В 90-е годы они покупали в начале 2000-х очень активно многих с постсоветского пространства. И вообще, турки...
То есть, они купили предприятие или этого человека?
Человека. Вообще, турки исходят из того, что человек решает все, человек очень важен. Поэтому турки делают в рамках своей внешней политики акцент на людей. Мы все время говорим о том, что мягкая сила убыточна, а турки ее сделали прибыльной. Их мягкая сила для них прибыльна. Они формируют идеологемы, учебные процессы, лоббистские группы по всему миру.
Владимир Алексеевич, вот вы заговорили сейчас о внешней политике Турции. Как говорится, немножко актуалочки хотелось добавить.
Давайте.
Эрдоган вдруг говорит о том, что Турция может войти в Израиль. Это как раз еще ответ на вопрос о возможной судьбе атомной станции. То есть... Ну, это совсем не мягко, это немножечко странно, поэтому хотелось бы, чтобы вы прокомментировали это высказывание.
Ну, там было много достаточно высказываний. Эрдоган сравнивал Нетаньяху с Гитлером, да, то есть там достаточно резкие высказывания звучат с турецкой стороны, ну и с израильской, кстати, тоже.
Нет, ну одно дело говорить, клеймить, а другое дело сказать: мы сейчас туда придем, то есть будем участвовать в конфликте.
А кто сказал, что войдем это физически? Это может быть как угодно. Это может быть и физически, может быть, метафизически,
духовно
войдем.
Духовно войдем в Израиль.
Слушайте, ну там можем войдем как угодно. Здесь можно очень много всего приводить. Он же ведь сказал, как вошли в, так сказать,
в Карабах
и Ливию. А я напомню, что регулярных частей в Ливии турецких нет. А в Карабахе, ну, известные соответствующие данные о турецких генералах, которые там есть.
И спецназе.
Да? И советниках, и спецназе. Вот что имеется в виду, знаете, может быть, турки имеют в виду, что они же ведь пришли на постсоветское пространство своими логиками и формируют лоббистские группы так, что через образование и науку уже у них... Целые министры, к сожалению, становятся выпускники турецких учебных заведений. Это ведь целенаправленная и серьезная работа. И то же самое можно делать где угодно. Турки пытались даже в Америке это делать. Американцы заметили, тормознули этот процесс.
То есть вы считаете, это была не угроза военного вмешательства?
Нет, конечно, это была угроза. Это была угроза. А вот как войти, понимаете, как хотите. Можно так, можно так, можно так. Но я напомню, что такие угрозы Эрдоган делал в отношении Греции, и что-то после этого все помирились, и все в порядке. И, кстати, с Израилем тоже эта пикировка-то уже была. Тогда, я напомню, с Пересом в Давосе эта пикировка уже была. И что потом? Торговый оборот Турции и Израиля рос. А что сейчас? Турция ввела эмбарго против Израиля, товаров из Израиля, и типа прекратила их закупать. И как? В последнее время опять товарооборот начал расти.
Ну, то есть президент Турции, прагматичный политик, говорит то, что нужно говорить в этот момент, но не собирается подвластно эмоциям вторгаться в какой-то конфликт.
Все может быть, особенно с учетом того, какой сейчас эмоциональный накал на Ближнем Востоке, и турецкое население, арабское население очень сильно заряжено на жесткое подавление Израиля, которое они считают, пытаются расширить свою территорию, оккупировать сопредельные, и не щадит людей. То есть настрой очень негативный, а учитывая сложности, которые есть в турецкой экономике, в экономике арабских стран, они могут воспользоваться моментом, как говорится, война все спишет. То есть здесь могут быть существенные риски, связанные с вот таким эмоциональным настроем общества. Что же касается Эрдогана, то он, конечно, человек эмоциональный, восточный, но он уже несколько раз принимал эмоциональные решения, я думаю, с него хватило, и уроки соответствующие были вынесены. Но здесь дело не в эмоциях, а в том, какой расчет сторон.
Ну, да, действительно, на Ближнем Востоке все закипает, и надо сказать, что Израиль себя ведет так, чтобы сделать этот огонь побольше, исключительно напрашивается. Последние действия Израиля подлили масло, в, казалось бы, чуть-чуть уже затухающее это пламя. Ну, а что касается российско-турецких отношений, мы с вами выяснили, что сейчас один из лучших периодов в истории. На этом наша программа «Наследие» заканчивается. У нас в гостях был Владимир Алексеевич Аватков, знаток Турции, просто хороший человек. И спасибо. Я думаю, что мы позовем его еще раз. До свидания.